Всегда приятно быть в Доме Божьем. Я уверен, что и сегодня вы шли на это место, готовясь к тому, чтобы слышать сегодня о Боге, слышать Его истину и поклоняться вместе со святыми, с верующими людьми. Особенные дни, когда наши дети вместе с нами, и мы говорим о наших ответственностях, о наших привилегиях как родителей. Вот. И сегодня, конечно же, хотелось бы обратиться в первую очередь и к детям. Нам очень приятно, что дети сегодня могут быть с нами. Я как-то вот в эти несколько последних месяцев был в разных церквях. Вы знаете, было печально наблюдать, когда во время собрания, после 20 минут, всех детей собирают на сцене, о них помолились и торжественно отправляют из церковных собраний. И у меня болело очень сердце, я говорил об этом с братьями после этих собраний, но радостно, что у нас у всех есть понимание, наши дети с нами, и это огромное благословение, друзья. Это огромное благословение не только быть с ними на собраниях, но и жить с ними, и быть носителями той истины, которую Бог дает для нас. И мы сейчас стоим вот на пороге лета. Официально это было буквально 2-3 дня назад, когда в Америке, ну, так скажем, официальный день первого лета или первый день лета. Вот. И перед нами вот эти 2 месяца. Мы говорили в прошлое воскресенье или позапрошлое воскресенье вечером о важности передать нелицемерную веру для наших детей. Вот я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на один из очень известных псалмов, который хотел бы взять сегодня за основание той не только проповеди, но философии жизни, которая должна быть у нас, у верующих родителей и, конечно же, у детей. Я хочу вас пригласить в 18-й псалом. Пожалуйста, откройте вместе со мной 18-й псалом, и я хотел бы назвать сегодняшнюю проповедь вот этими словами, которую пели сегодня наши дети. «Вижу Бога каждый день». Друзья, легче пропеть этот псалом и легко его прослушать, когда его хорошо исполняют. Но это целое искусство – учиться верующим людям и нам, как родителям, помочь нашим детям видеть Бога каждый день. Мир, в котором мы живем, проповедует, что нет Бога. Мир, который окружает нас и где учатся наши дети, где бывают наши дети. Мир, в котором играют наши дети и смотрят телевизор, и читают книги, этот мир говорит о том, что этот Бог, о котором говорит церковь, о котором говорят христиане, его нет. Или он Бог, который нам не подходит, он мешает нам жить. Церковь – это последний оазис, это последнее место, где о Боге нужно говорить. И мы говорим сегодня именно с этой перспективы, как родители и как дети могут это лето провести, чтобы оно было временем учебы, как можно видеть Бога каждый день. Давайте мы прочитаем этот текст. И я хотел бы из этого текста для нас всех оставить сегодня 3 очень простых применения, 3 истины, 3, я бы сказал, очень важных занятия, о которых нельзя забыть. 3 things that you should never forget. 3 вещи, которые мы узнаем из этого текста. Прочитаем сначала этот весь псалом и затем поразмышляем о тех истинах, которые находятся здесь. Начальнику хора псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». Этот псалом делится на как минимум две, но я бы его делил бы на три части. Вы, наверное, замечаете, когда вы читаете этот псалом, и не первый раз, если вы его читаете, вы замечаете, как неожиданно, кажется, на первый взгляд, меняется тематика в этом псалме трижды. Первая часть, она говорит о первом и очень важном, или, скажем, первой важной книге, которую называют «Общее откровение». В этих первых семи стихах автор говорит о величии Бога, как оно открывается в творении. Это первых семь стихов. Но затем, как будто бы неожиданно, если вы впервые читали, помните это время, когда вы впервые читали этот текст, очень резко меняется тематика. Меняется тематика от природы к закону или к Божьему Слову. И мы читаем с 8 стиха по 12 стихи, как минимум, мы читаем о том, что такое Слово Божие, чем оно отличается от других книг. И это очень важная вторая часть. Но третья, которая часто примыкает ко второй, стоит отдельного внимания с нашей стороны, когда мы смотрим особенно на стихи 13, 14 и 15. Речь идет о еще одной книге. Кто-то сказал, что этот псалом говорит о трех книгах. Об общем откровении, особенном откровении и сердце. Это три книги, которые человеку нужно читать в жизни постоянно. Первая книга – это то, что человек видит вокруг. Вторая книга – это там, где Бог открывается, то есть в Своем Слове. И третья очень важная книга – это наше сердце. Я бы сказал, друзья, что именно вот такое построение псалма, оно помогает нам определиться в очень простых трех принципах, о которых я хотел бы сегодня говорить, как о трех самых важных ответственностях или занятиях, которые не только нужно этим летом совершать, но на протяжении всей жизни. Это самые главные три занятия каждого человека. И, конечно же, я хочу в первую очередь обратиться не только к родителям, а и к детям сегодня, чтобы мы могли правильно посмотреть. Вот много-много разных вещей вы запланировали, возможно, со своими родителями на это лето. И мы сейчас молились и слышали о том, дети даже в молитвах выражают свои надежды, что этим летом что-то очень интересное произойдет. И мы слышали сегодня, у нас планируются лагеря, у нас планируются разные события. Домашние группы будут выезжать в лес, на речку, на океан. Будут самые разные события будут в жизни каждой семьи, домашних групп, всей церкви. Наш День Церкви – это особенное событие тоже летом, которое происходит. То есть лето – это всегда интересная пора, когда Бог позволяет нам, особенно здесь, живущим на Northwest, где-то выбраться из своих палаток, своих хижин, своих домов, быть на улице, переживать красоту всей погоды здесь и природы. Но я хотел бы, чтобы мы могли увидеть вот на основании этого псалма три очень важных занятия или три принципа, три применения, чем мы должны быть заняты больше всего каждый день, не только лето, но и всей нашей жизни. Три самых важных занятия жизни, которые помогут нам видеть Бога каждый день. В первую очередь, то, что мы узнаем из этого псалма, нам нужно учиться замечать Бога в самых малых мелочах нашей жизни. Совершенно недавно я прочитал интересное свидетельство человека, который один из 150 пассажиров самолета, если вы помните, в 2009 году, в Нью-Йорке лайнер, пассажирский самолет был посажен на воду. Очень успешно пилот это сделал, вся команда даже получили золотые медали за очень успешную посадку самолета в опасных условиях. Ни один человек не погиб. Если вы помните, на реке Хадсон приземлился этот самолет, и по причине того, что заглохли два мотора, заглохли они тоже по причине, потому что попали птицы в эти моторы. Но вся эта трагическая, на первый взгляд, история закончилась достаточно хорошо или успешно тем, что люди остались живы. Но несколько лет спустя я услышал свидетельство одного из людей, которые рассказывали о том, что происходило в их сознании, когда они уже не слышали шум моторов, когда самолет тихо парил в воздухе, и пилот все, что он мог делать, он всего лишь пытался навигировать этот самолет, чтобы посадить его хотя бы каким-то образом на поверхность воды в Нью-Йорке. Вот он рассказывает, говорит, три вещи, о которых он жалел. Вот эти считанные минуты, которые оставались до приземления, они никто не знали, как приземлиться самолет. И он говорит, три вещи, о которых он жалел. Первая вещь, что он не замечал самых малых вещей в жизни и не радовался им. Он копил очень много, он собирал очень много, у него много было разного антиквара, и он много собирал дорогих вещей, но он, как отец, не был способен был радоваться самым малым вещам в жизни. Улыбке своих детей, слезам, когда они плакали, чтобы обратить на них внимание. Он редко держал их за руку. И он вспоминал, как отец, очень много о том, что это первое, о чем он жалел. Второе, он жалел о том, что время его жизни было потрачено на самые разные вещи, которые не имеют ценности в его жизни. И даже будучи неверующим человеком, он понимал, что свою жизнь он потратил на много-много разных вещей, но самое главное почему-то он упустил. И последнее, что интересно, что его больше всего тревожило – это то, что он не примирился с своими близкими. И он говорит, каким-то образом, он даже не называет это молитвой, но похоже, что он молился. Он говорил это свидетельство в месте, где не разрешается говорить о Боге. Но похоже, что он молился. И если Бог даст ему жизни, он попросит прощения у всех своих близких. Вот я вспомнил эту историю сейчас, потому что очень часто, дорогие друзья, мы бежим за большими вещами, и мы думаем, что только вот там где-то на Канкуне или на Гавайи, или где-то, может быть, на океане здесь. И только там мы можем на самом деле провести лето должным образом. Но вот этот текст, он помогает нам, первые семь стихов, помогает нам увидеть, что то все малое, чем Бог уже сегодня нас окружил, тоже является чудом, на что нам нужно обращать внимание. И научиться замечать Божьи блага в самых малых вещах. Вот посмотрите на этот текст. Здесь, конечно, не говорится о малых вещах. Здесь говорится о вещах, которые стали привычны для нас. Посмотрите, он говорит, небеса проповедуют славу Божию. Вот я хотел бы вам сегодня задать вопрос. Когда последний раз вы смотрели на небо? Но не просто посмотрели, а смотрели на небо, чтобы удивляться тем, что Бог с ним сделал, как его Бог сотворил. В данном случае речь идет о космосе и о всех светилах, которые доступны для наших невооруженных глаз. То есть без микроскопа или без, вернее, телескопа мы можем очень многое увидеть в небесах. Мы очень часто не замечаем, как встает солнце, как оно заходит. Мы часто, может быть, даже жалуемся, что оно где-то припекло нас. Но мы не радуемся тем обычным вещам, которые на самом деле очень необычны. Вот он здесь говорит, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Это два разных слова. Небеса – это больше говорится о космосе, о космическом пространстве, которое видимо для нас. Скажем, солнце находится в космосе, звезды, планеты некоторые доступны для наших невооруженных глаз. Слово твердь – это атмосфера, то есть пространство, в котором летают птицы, пространство, в котором находятся тучи. То, что мы видим, погодные разные условия, они происходят в нашей вот, земной атмосфере. Вот здесь речь идет о том, что о делах рук его вещает твердь. То есть все, что происходит выше земли, над нашей головой, оно достойно определенного внимания. Интересно, что здесь автор не говорит о разных деталях. И если вы замечаете, то автор здесь не говорит о количестве звезд, он не говорит, с какой скоростью движется планета Земля, он не говорит о том, сколько галактик, он не говорит о разных научных фактах, потому что это не его цель. Он хочет немножко другое показать, друзья. Он хочет нам показать, что самое обычное, к чему мы привыкаем, является очень необычным благом, без которого жизнь невозможна. Вы замечаете, сколько доброго, сколько благ Бог посылает нам, сколькими благами Он нас окружает, и в то же самое время мы не замечаем этих маленьких вещей, потому что они привычны. Ну, скажем, день, сегодня утро. Было сегодня утро в 5:30, возможно, ну, где-то пели птицы, где-то каркали вороны, там, каждый по-своему пел. Эти маленькие обычные вещи, они на самом деле необычные, потому что каждому ворону, который где-то летает над вашими машинами, оставляет свои следы на ваших машинах, или, возможно, летает над вашими домами, или птицы, которые вы слышите каждый день, каждую птицу Бог питает. Я удивляюсь, как часто вот эти маленькие вещи, они незаметны для нас, и даже когда дети пытаются задавать нам вопросы, мы где-то не совсем на это обращаем внимание. Вот вся идея вот этого текста, я хочу сейчас обратить ваше внимание на вот эту стабильность и обыкновенность, или, скажем так, необыкновенная обыкновенность окружающей нас среды, насколько она на самом деле говорит о Божьей верности, о Божьей благости к нам, о Божьей славе. Замечайте Бога в самых малых вещах. Вот то, что Бог, чем Он нас окружает, хоть оно становится часто обычным, является необычным благом для каждого из нас ежедневно. Сон, способность трудиться, дыхание, воздух, еда. Вы, наверное, сегодня, если были в посте, то вы, ну, хотя бы пили воду. Но без воды мы же не можем прожить. И мы часто один стакан, второй стакан выпили, и, может быть, и не замечаем, насколько наше тело требует этой воды. Это самое обычное и очень нужное для нас каждых полчаса, час-полтора. Если мы возьмем такие вещи, как аппетит, который у нас есть. Если вы были в посте, сегодня аппетит много раз кричал на вас, что давай мне кушать, давай мне кушать. Этот аппетит – это тоже благость Божия. Этот аппетит является Божьей милостью к нам. День, который сменяется ночью, ночь, которая сменяется днем. Вот этот стабильный круговорот в природе, он вроде бы обычный и привычный на нас, для нас. Но он в то же самое время напоминает о Божьей неизменной благости к нам. Солнце, луна, дождь и снег. Вот эти первые 7 стихов, они говорят о том, что небо и что окружает нас, оно постоянно свидетельствует о Божьей славе. Я хочу здесь сделать одну ремарку. Детям особенно это очень важно, и родителям, возможно, стоит на это обратить внимание. Бог не находится в дереве или на дереве. Он не находится где-то вот на солнце или в солнце. Есть целое учение, это очень опасное учение, которое говорит о том, что Бог везде вокруг. И нам нужно понимать, на самом деле, Бог везде присутствует. Но через творение и небеса, и луну, и звезды, и солнце, Он говорит о себе. Через все блага, которыми Он нас окружает, не в них Он находится, но через них Он свидетельствует о Своей неизменной заботе о нас. Самые обычные вещи и процессы являются необычными в том смысле, что они не подвластны человеку, но в то же самое время управляются Богом в каждое мгновение нашей жизни. Зачем нам замечать все это? Нам очень важно увидеть из этого текста, что все творение вокруг нас не просто бессмысленно существует, и оно не существует только для того, чтобы мы наслаждались им. Мироздание в этом тексте говорит о том, что провозглашает, возвещает, указывает на всемогущество, владычество и мудрость Божию. Это проповедь, которая звучит всегда, всем и повсюду. Давид использует важные термины здесь, чтобы подчеркнуть это послание, которое говорит мироздание. Проповедует, мы находим здесь слово «вещает», здесь мы находим слово «передает», «открывает», проходит звук их и слова их. Это проповедь, и я хотел бы отметить несколько очень ценных характеристик этой проповеди, которая звучит каждый день. Во-первых, это богоцентричная проповедь. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах Его вещает твердь. Вот небеса, этот космос, каждое светило, каждая звезда, каждая галактика, все заняты тем, чтобы возвещать Божью славу. Это богоцентричная проповедь. Это постоянная проповедь. Мы читаем в третьем стихе: «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания». Это поэтические фразы, которыми автор подчеркивает постоянство проповеди. Природа, творение говорит тысячи проповедей в день. Везде, повсюду природа говорит о Божьей силе, о Его славе. Это понятная всем проповедь. Четвертый стих написано: «Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Другими словами, не нужно знать какой-то особенный язык, чтобы слышать эту проповедь. Эта проповедь понятная всем, она доступна всем, самому образованному человеку и всякому необразованному язычнику. Мы видим здесь также в пятом стихе, что это универсальная проповедь. Эта проповедь звучит не в одном только месте, она звучит везде. С той стороны, где день, там день передает эту речь, где ночь, там ночь говорит, и в ночи, и днем – звучит эта проповедь, проповедь о славе нашего Бога. Это удивительная проповедь. Шестой стих говорит о том, что оно выходит, солнце, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин или как спортсмен. Солнце радуется, то есть оно готово исполнять предназначение, данное ему Богом. В этом и проповедь, суть проповеди. Каждый миг во всем творении – согласно Божьим поставленным законам, каждая молекула, видимая для нас и невидимая, она прославляет Бога, потому что она движется по точной траектории, которая задана Богом. Это удивительная проповедь. И когда мы смотрим на 7 стих, мы можем еще одно подтвердить, что это неопровержимая проповедь. Никто и ничто не может укрыться от этой проповеди. Все люди постоянно соприкасаются с этой проповедью. Я когда-то помню Арси Спрол, его позвали в университет в класс по атеизму, чтобы он пришел на дебат или рассказал, или доказал, что есть Бог. И первая фраза, я помню, когда он рассказывал об этом, он говорит, когда он пришел, и перед ним сидели 300 студентов, любопытных, любознательных студентов, готовых идти в бой, он говорит: я пришел сюда не для того, чтобы вам доказывать, что есть Бог. Вы знаете, что есть Бог. And you hate it. И вы ненавидите это. Вы знаете, каждый человек знает, что есть Бог. И суть этого всего, друзья, всего того, о чем здесь хочет автор говорить для нас всех, чтобы мы, наслаждаясь творением, которое Бог сотворил, чтобы мы не забыли Бога. Очень легко, купаясь где-то в мягких водах во Флориде, очень легко забыть о Боге. Очень легко, когда вы вкушаете очередную вкусную дольку апельсина или вкушаете яблоко, где-то, может быть, просто заняться наслаждением. Но вот что здесь говорит автор и чему мы должны учиться каждый день – видеть в самых мелких вещах нашей жизни, видеть Божью руку, видеть Божью благость. Вот это самое главное, что я хотел бы подчеркнуть. Это самый главный принцип, который мы должны увидеть или извлечь из первых 7 стихов этого псалма. Замечайте в самых малых вещах, замечайте Бога. Замечайте Его руку, Его благость в каждых мелочах вашей жизни. Это делал Иисус Христос. Если вы помните, не раз Он обращался к людям, которым Он проповедовал, говорит, посмотрите на птиц. И вы смотрите, как Он сразу, обращая внимание на птиц или даже на лилии, на траву полевую, даже на самые маленькие вещи, самые незначительные, Он тут же использовал их как трамплин для того, чтобы сознание людей направить к Богу. И в этом, друзья, задача родителей – помочь нашим детям видеть в первую очередь Бога во всех своих благах, которые они переживают. Они проснулись, хорошо поспали – в этом милость Божия. Они идут спать – в этом милость Божия. Они могут вкушать еду и наслаждаться купанием, беганием, спортом, велосипедами – в этом всем благость Божия. И наша задача родителей – помочь нашим детям видеть во всем Божью руку, замечать Бога в самых маленьких вещах нашей жизни. Помните, Римлянам 1:20 написано, «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений». То есть, когда мы обращаем внимание на творение как свидетельство Божьей милости к нам, у нас будет возможность славить Бога. Дети, я хотел бы еще раз напомнить вам один текст, который очень часто используется в адрес людей, которые говорят, что нет Бога. Помните, сказал безумец в сердце своем, что? Помните? Он говорит в сердце своем, нет Бога. Речь идет не об атеистах, речь идет о нас с вами, когда мы забываем видеть Бога в маленьких вещах. Речь идет о нас с вами, когда мы не обращаемся к Богу и не благодарим Бога за то, что у нас есть. Безумец – это человек глупый, он отвергает, он не видит Бога. Все, что он видит, только себя, и всегда ему что? Мало. Человеку всегда мало, поэтому он не благодарен. Но как только человек начинает видеть, что любое благо, которое у него есть, это милость Божия к нему, он начинает поклоняться ему. И в этом суть этого лета. Это очень важное занятие, это задание детям и родителям на эти 2 месяца хотя бы, чтобы оно стало перед нами. Помогать нашим детям видеть во всем Божью руку. Второе. Первое было, замечайте Бога, Его милости в самых мелких вещах, которыми Бог окружил нас, вокруг нас. Второе. Мы извлекаем из следующего текста или следующего отрывка с 8 стиха по 12. «Знайте Бога, который намного выше вас». Вот этот Бог, который сотворил мир и окружил нас благами, Он свидетельствует о себе, о своем всевластии, о владычестве, о своей мудрости. Но этого недостаточно человеку, чтобы увидеть Бога в той красоте, какую Он может дать для нас, открывая Себя. И вот поэтому автор переходит от общего откровения к специфичному или особенному откровению, которое Бог оставил для нас в Своей книге. Вот в Библии Бог открывает самого Себя. И этот Бог в Библии, Он намного выше нас. Намного выше нас. Познавать вот этого Бога через мелкие вещи – очень важно, видеть Его. Но узнавать Его в Писании – только там мы можем увидеть, что этот Бог намного выше, намного больше, чем мы себе можем представить. Я помню, в прошлом году у нас была такая тема детского лагеря «Bigger than you think». «Bigger than you think». Наш Бог намного больше нас. Вы знаете, что мы живем в мире, который пытается приземлить Бога, который пытается показать Бога такого маленького, немощного, который не управляет этим миром. Я когда был в Израиле с одним из студентов, у меня был очень серьезный разговор. Он 3 дня никак не мог смириться, что Бог великий, и Он намного больше, чем можем представить. И Его величие в том, что Он даже злом управляет, даже дьяволом управляет, даже адом управляет. Ведь Он и сотворил ад. Бог всем управляет. И этот Бог, Он не похож на нас, на людей. Этот Бог намного больше нас. Вот такого Бога, который больше нас, и родители, и дети, мы знаем, где мы можем познавать. В Его откровении, которое Он оставил для нас в Своем Слове. Знайте Бога, который намного выше вас. Этот псалом помогает нам понять наше место. Мы не самые важные и не самое главное в этом мире. Наши мысли, стремления, интересы, цели, наши мнения, наши желания, наша воля – это не самое важное в жизни. Как бы хотелось родителям, чтобы мы это услышали, и, конечно же, наши дети. Потому что наши дети очень часто чувствуют себя несчастными, потому что их желания не осуществились, их планы не сбылись, их мечтания не стали реальностью. Но вот этот текст, друзья, помогает нам увидеть, что не мы самые важные, и не наши планы, и не наши стремления самые важные. Как раз вот этот текст «Закон Господа совершен», укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых, повеление Господа праведное, заповедь Господа светла, страх Господен, суды Господни. Этот текст говорит нам о том, что у Бога есть желания, и они намного выше наших желаний. У Бога есть мысли, которые намного выше наших мыслей. У Бога есть воля, которая намного выше нашей воли. И суть всей нашей жизни, друзья, видеть Бога, который выше нас, который больше нас. Не только Бога, который вокруг нас, окружил нас самыми разными благами, но Бога, который намного выше нас. Где мы это видим? Во-первых, мы это видим из самой природы Божьего Слова, как оно представлено нам в этом тексте. Мы находим здесь, в этом тексте, как минимум 7 названий для Божьего Слова. Слово «закон» или «тора». «Тора» означает инструкция или направление в жизни. Это наставление для жизни. Слово «тора» означает направление. Родители должны дать направление, и они смогут это сделать, если они знают Божий закон. Затем другое слово «откровение». Точнее, это стоит перевести как свидетельство или доказательство. То есть это Божье откровение. Человек сам не может познать Бога, ему нужно Божье откровение. Затем мы видим повеление. Это не предложение, это не еще одна альтернатива. Божьи повеления открывают нам Божью волю. Божья воля намного выше, чем наша воля. И это очень важно. Мы можем увидеть Бога и Его желания, Его стремления здесь, в Божьем Слове. Посмотрите еще одно. Это заповедь. Заповедь – это правило жизни или утверждение, принцип. Здесь мы узнаем, что Слово Божье имеет еще один синоним – страх Господен. Слово Божье, закон, откровение, повеление, заповедь – является еще одним страхом Божьим. То есть Слово Божье – это источник страха Божьего. Страх Господень – это значит трепет, благоволение или благоговение перед Богом, понимание Его присутствия во всем, где бы мы ни были, везде, где бы мы ни были. Суды. Слово «суд» означает решение или определение, планы, намерения. Божье Слово дает справедливую оценку всему, но важное, что оно говорит о Божьих планах, о Божьих намерениях. И это ценно для нас увидеть в этом тексте. Слово Божье является сокровищем. Смотрите, как он говорит, оно вожделение золота и даже множество золота чистого. Множество золота чистого. Здесь автор продолжает сравнивать, хоть он не использует слово «сокровище», но в этом тексте, как раз говоря о Слове Божьем, он говорит, что человек, если он и весь мир приобретет и потратит не одно свое лето на то, чтобы приобрести самые лучшие места в этом мире, он потеряет свою душу, если он не обретет в Божьем Слове сокровище, самое ценное для души. Божье Слово ценно, потому что открывает нам то, что действительно имеет ценность перед Богом. Вот эти все названия, они говорят о серьезности и важности Божьего Слова, которое открывает нам, смотрите, Божий закон, открывает нам Божье сердце, открывает нам Божью волю, открывает нам Божьи принципы, открывает нам Божье присутствие, Его имя для нас, открывает Божьи намерения для нас. Вот этот Бог, Он намного выше нас. И знать этого Бога, Видеть Его во всем, видеть Его везде в нашей жизни – это ценная привилегия и задача и родителей, и детей. Чем же Библия отличается от других книг и источников? Это то, что очень важно отметить нам здесь – закон Бога совершен. Смотрите, Тора, он говорит, наставление или инструкция, которую дает Бог, его направление совершенно, там нет изъяна, там нет кривизны. В нем нет изъянов, погрешностей, ошибок, ни исторических, ни моральных, ни духовных. Интересно было, сейчас мы, когда были с братьями в Израиле, мы по дороге с аэропорта в город Хайфу, мы остановились, город, который построил 2000 лет Ирод Великий. Если вы помните из истории, он был очень большой вообще архитектор, строитель. Он везде строил, и притом строил очень удивительное сооружение. Так вот, одно из интересных вообще находок, которое является доказательством того, что он был действительно великим человеком, это город Кесария. Кесария – это не Филиппова, Кесария Иродова. Она стоит на берегу моря. Что интересно, Ирод построил там целый город и, в принципе, свою административную, весь свой корпус административный он перенес из Иерусалима в этот город. И в этом городе он встречал правителя Рима. Но чем ценно это место вообще? Если когда-нибудь вы были, вы знаете, о чем я сейчас расскажу. Если нет, то очень важно, чтобы вы туда попали, если будете в Израиле. В 1961 году там нашли кусок камня, ну, примерно где-то квадратный метр, может быть, чуть-чуть он прямоугольный больше, чем квадратный. Примерно вот метр где-то будет высотой в ширину. На этом камне 2000 лет назад это была табличка, которая была прицеплена к зданию, одному из правительственных зданий в городе Кесарии. На этом камне нашли слово «Пилат». Почему это важная находка? Потому что до 1961 года среди археологов и ученых были большие сомнения, даже верующих или христианских ученых, они говорили, что такого человека, как Пилат, вообще не было. Почему? Потому что о нем говорит только Библия, что для либералов очень сомнительный всегда источник, они не верят тому, что Библия говорит. И второе, только рукописи Иосифа Флавия, рукописи которого намного старше, по-моему, 7 или 6 столетие, есть только найденные рукописи, самые древние рукописи Иосифа Флавия, его все исторические справки, которые он дает. Так вот, до 1961 года ученый мир, который опровергал Писание, они ссылались еще и на то, что такого человека, как Пилат, не было. В 61 году, как нашлась эта находка, когда сделали это, один итальянский археолог, когда он нашел этот камень, все вдруг еще раз увидели, что Писание, оно является верным и безошибочным, что Библия является исторически верным документом. Может быть, для нас это небольшая такая, может быть, и сильный, и большой, и сильный аргумент, потому что мы верим в Писание, но в ученом мире это очень большой аргумент. Я его привел для того, чтобы еще раз мы его могли увидеть. Когда Библия говорит о том, что она совершенна, там нет никаких изъянов. Там все очень точно, предельно, абсолютно точно. И у верующего человека есть на что опираться. Вот почему написано, что закон Божий совершен. И здесь написано, что он укрепляет душу. Если точнее, он реставрирует душу, он ремонтирует душу, он обращает душу, он возвращает душу на путь. Вот этот непоколебимый Божий закон, совершенный закон, он является важным источником того, кто есть Бог, где мы узнаем Бога великого и славного. Затем, смотрите, он говорит, закон Господа совершенно укрепляет душу. Откровение Господа верно. Божьи свидетельства достоверны и неизменны. Небеса и земля пройдут, люди и государства исчезнут, а Слово Божье, то есть Божье мнение, Божья истина не изменится. И вот это лето будет полезным для нас, если мы будем проводить с семьей вместе немножко больше времени в истине. И для родителей, для нас это вот дети вернулись, скажем так, со школы в дом, и нам кажется иногда, вот чем бы то бы их занять. И для нас это большая челлендж или задача, как нам сделать Писание интересным для них, чтобы они могли видеть в нем красоту и то, что необходимо для их души. И постепенно капать, капля за каплей нашим детям говорить о Боге, который намного больше, чем они, намного больше, чем их чувства, чем их желания, чем их разум и так далее. Повеления праведны. Смотрите, здесь написано, повеления Господа праведны, они веселят сердце, они дают удовлетворение для души. Слово «праведный» означает, что эти правила ежедневной жизни, они делают человека праведным, и они помогают ему жить праведно перед Богом, что есть самое главное. Это самое главное занятие. Повеления Господа праведные веселят сердце, они приносят радость. Они приносят тот шалом. Мы, братья, кто ездили в Израиль, мы немножко учили иврит. И одно из интересных фраз, которому научил нас Максим, оно, в принципе, означает на русском языке «как дела?» «Машламха». Вот эта фраза интересна тем, что в оригинале она переводится дословно «как твой мир?» «Как твой мир?» Когда идет речь о мире, это хорошее, кстати, приветствие друг друга. «Как твой мир? Как твой шалом?» Как внутри у тебя, Бог ли является на престоле твоей души? Вот здесь написано, что повеления Господа праведны. Повеления обычно наших детей делают немножко вот им неприятно, как-то некомфортно. Вот папа что-то опять повелевает. Так вот, повеления Господни, здесь написано, они праведны и приносят радость. Они приносят удовлетворенность. Они приносят благополучие душе. Они приносят вот этот шалом. Они веселят сердце. Невозможно иметь мир без веселья, и веселье без мира не есть веселье. Вот это слово, оно очень близко связано именно с этим. Повеление Господа праведное. Затем он говорит, заповедь Господа светла, просвещает очи. Вот Божьи правила, Божьи все вот эти guidelines, они на самом деле дают свет нашей душе. Они просветляют наши очи, они делают нашу жизнь ясно, мы начинаем видеть жизнь правильно, когда мы читаем Божье Слово. И мы видим, что жизнь Божьими глазами, когда мы видим жизнь Божьими глазами, у нас есть возможность жить счастливо, жить правильно. Страх Божий чист. То есть он приводит к чистоте жизни. Суды Божьи справедливы, то есть они объективны. Сокровище лучшее, сладость – намного слаще, чем что-либо другое. Посмотрите еще раз, друзья, послушайте, что делает Божье Слово с нашей душой? Что оно делает с нашей жизнью? Оно укрепляет нас. Это же Господь только может сделать. Оно реставрирует, разворачивает нас. Оно умудряет нас делать мудрыми. Веселит, дает радость, просвещает, разгоняет всякую тьму. Оно пребывает, то есть оно делает нас уверенными, убежденными людьми. Обогащает нас, потому что нет лучше сокровища. Охраняет нашу жизнь, благословляет нас, награждает. И еще очень важно, оно вскрывает наше сердце. Вот точно так, как солнце доминирует в небосводе, так и Божье Слово доминирует или должно доминировать и царствовать в жизни каждого человека. Точно так же, как не может быть без жизнь без солнца, точно так не может быть жизни без Божьего Слова. Точно так, как и солнце, о чем говорит Давид раньше, может согреть и в то же время может сжечь, так же и закон Божий, его истина, или Бог через свое Слово, Он может согреть наше сердце и может сжечь все то, что негодное Ему. Вот этого Бога, друзья, который выше нас, мы не можем знать своими силами, своим разумом. Нам нужно познавать его в Писании. Поэтому каждый раз, когда мы открываем Божье Слово, нам нужно увидеть Бога в его силе, в его красоте. Я хотел бы только поделиться одним из примеров. Мы сейчас с детворой своей читаем книгу «Судей». Мы медленно движемся, но как-то недавно, на днях, мы читаем третью главу. Уже было поздно вечером. И, конечно же, всю главу, третью главу книги Судей я решил не читать, и прочитали только несколько, два стиха из этого текста. И очень полезно было еще раз увидеть силу, владычество и благость Бога даже в книге Судей. В книге Судей, в которой так много осуждения, в которой так много говорится о святости Бога, здесь же в этой книге говорится о Божьей благости. Посмотрите, третья глава, к примеру. «Вот те народы, которых оставил Господь». Другие места, если вы внимательно читаете, другие места говорят о том, что Израиль был малодушным и не пошел, и не воевал, и не уничтожил всех народов, которые Бог стал уничтожить. Но в этом случае опять мы видим, что даже во всех недостатках израильского народа есть другая сторона. Здесь написано: «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее». И затем написано в 4 стихе: «Они были оставлены, чтобы испытывать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним». Другими словами, что подчеркивается в этом тексте опять? Подчеркивается сила, владычество и вовлеченность Бога в нашей жизни. Друзья, это самое главное стремление, самая главная задача и привилегия – видеть Бога каждый день. Это величайшее благословение не только летней поры, но и всей нашей жизни – видеть Бога каждый день. Мы можем видеть Его в природе, в окружении, которое вокруг нас. Мы можем видеть Его в Писании – и в Писании мы должны увидеть Бога, который выше нас. И третье, заботьтесь о том, чтобы иметь Бога внутри вас. Заботьтесь о том, чтобы иметь Бога внутри вас. Смотрите, эти три очень важных здесь истины или применения этого текста. Люди обычно замечают то, что снаружи. Много очень тратится времени и энергии на то, чтобы выглядеть красиво, молодо, светло и так далее. Но вот автор показывает нам, что когда мы видим Бога вокруг нас, в мелочах, и когда мы начинаем познавать Бога, каким Он открывается для нас в Писании, мы захотим, чтобы Он был Богом нашей жизни, нашего сердца, нашей души. И как только мы начинаем видеть этого славного Бога, великого Бога, мы начинаем видеть недостатки, какие у нас есть. И поэтому Давид заканчивает этот псалом этой внутренней молитвой, желанием, жаждой, чтобы Бог был внутри, у него в сердце, чтобы Он царствовал. Он говорит, что мешает Богу там царствовать? Наш грех. Смотрите, он говорит: «Кто усмотрит погрешности свои?» И тут же он говорит: «От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего». Вы помните, что все жертвы в израильском народе, которые Бог предписал, они были жертвы за неумышленный грех. За умышленный грех не было жертвы. Вот почему жертвы были недостаточны. Но теперь он молится о том: «Господь, не только очисти меня от тайных, от которых я, может быть, не заметил, или сделал неумышленно, но и от умышленных». И в этом благость Божья, друзья. Увидеть Бога, или чтобы Бог жил в нашем сердце, чтобы Он поселился там, нам нужно признать наш грех, и нам нужно понять, что только Он может вытащить этот грех, только Он может простить этот грех, только Он может помиловать нас и убрать грех из жизни нашей или из сердца, победить, дать победу над грехом. «От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы они не возобладали мною, чтобы мои желания, мои похоти, чтобы мои разные чувства, мои мысли, чтобы они не командовали мною, но чтобы ты, Господь, царствовал в моей жизни». Вот это как раз то, о чем здесь Давид говорит или учит нас: заботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме. Помните, первая глава послания Римлянам, апостол Павел, когда начинает говорить Евангелие, он объясняет о проблеме людей. Они не заботились о том, чтобы иметь Бога в разуме. Оказывается, друзья, это наша ответственность. Нам нужно заботиться о том, чтобы Бог был в нашем разуме. Нам нужно заботиться о том, чтобы Бог был на первом месте в нашей жизни, чтобы Он был объектом нашего поклонения, чтобы Он был Богом святости нашей, чтобы Он был Богом нашей праведности, чтобы Он был Богом милости в нашей жизни. Смотрите, как он дальше говорит: «Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Он как раз говорит, друзья, о чистоте сердца, потому что только чистое сердце Бога узрят. Только чистое сердце увидят Бога. Только чистое сердце могут пережить присутствие Божие. И нам нужно заботиться об этом. Когда мы читаем вот эту первую главу Римлянам, если вы обращали когда-нибудь внимание, там как минимум 25 проблем или опасностей, которые появляются у человека, который не дает или не заботится иметь Бога в разуме. Посмотрите, человек, который не заботится иметь Бога в разуме. Посмотрите, что происходит в его сердце. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму делать непотребство, так что они исполнены, смотрите, всякой неправедности, блуда, лукавства, корыстолюбия». Здесь, посмотрите, речь не идет только о тех, кто пытаются поменять свой пол. Здесь говорит о том, что люди, которые не дают Богу места, не заботятся о том, чтобы Он был в их разуме, они становятся вот этими людьми, исполненными блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы или враждебности, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, потому что Бога не имеют в разуме. Безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Они знают, что есть Бог. Они знают, что есть праведный Божий суд, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Помыслы, привычки, все то, что в нашем сердце, оно говорит о Божьем присутствии или о Его отсутствии в нашей жизни. Друзья, я хотел бы, чтобы мы могли сейчас помолиться об этих трех очень важных занятостях или занятиях нашей всей жизни. Чтобы Бог научил нас замечать Его в самых малых вещах вокруг нас. Чтобы Бог помог нам познавать Его, Бога, который выше нас, который больше нас, важнее нас, который знает больше нас. И чтобы мы заботились о том, чтобы иметь Бога внутри нас. Как мы это можем делать? Молиться о своем сердце, размышлять о Божьем Слове, размышлять о Боге, когда мы читаем, искать встречи и быть в общении с теми, кто знают и любят Господа, петь псалмы, которые помогают нам думать о Боге, размышлять, когда мы поем любые гимны в церкви или сами, размышлять об истинах, которые напоминают нам о Боге. Пусть Бог поможет нам этим летом быть людьми, блаженными, вот этими замечательными людьми, которые замечают Бога в самых малых вещах, знают Его намного больше и выше, чем мы, и которые заботятся о том, чтобы иметь Его в разуме. Давайте мы сейчас помолимся об этом и попросим Божьей милости, чтобы это стало благословением для нашей жизни этим летом. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за этот псалом, который напоминает нам о Твоем величии и о нашей малости, который напоминает нам о Твоей суверенности и нашей зависимости, который напоминает нам о Твоей славе и о нашей никчемности, который напоминает нам о Твоей силе и нашей немощи. И сегодня, Господь, мы просим о том, чтобы Ты учил нас, Господь, и дай нам милость такую нашим детям замечать Тебя, Твою благость и Твою руку в самых малых вещах нашей жизни. Научи нас, Господь, познавать Тебя в Слове Твоем. Дай нам интерес, больший интерес, как каждой семьи и индивидуально, Господь, больший интерес к изучению Божьего Слова для того, чтобы познавать Тебя, Твой характер. И мы просим, Господь, о том, чтобы Ты научил нас заботиться, переживать о том, чтобы Ты был на первом месте. Мы просим о том, чтобы Ты, Господь, был внутри нас, чтобы Ты жил в нас, чтобы Ты царствовал в нас, чтобы Ты руководил нами, чтобы Ты дал нам сил, дал нам необходимой мудрости в разных вопросах. И мы просим, Господь, о том, чтобы Ты был всегда на первом месте, чтобы Ты вел нас. Эти летние каникулы мы просим, дай нам мудрости, родителям, проявить плод Духа, проявить характер Христа для наших детей. Научи нас, Господь, принести Слово Твое вовремя и принести их ровно настолько, насколько это будет помогать нашим детям. И когда мы будем говорить им Слово Твое, когда мы будем показывать своей жизнью, мы просим, пробуди в них интерес к Слову Твоему, к истине Твоей, к познанию Тебя. Мы просим, Господь, чтобы многие-многие из наших детей этим летом, если не все, многие, Господь, чтобы они нашли Тебя, Господа, чтобы Ты нашел их, Господь, и чтобы Ты привлек их к себе и сделал их своими. Это наша молитва, это наша печаль и это наша радость. Соверши то, что Ты только можешь сделать. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!